Утром светило жаркое-жаркое солнце. Лафарж распахнул дверь в гостиную и обвел ее быстрым взглядом. На коврике никого не было. Лафарж вздохнул. «Стар становлюсь», — сказал он. И он пошел к двери, чтобы спуститься к каналу за ведром прозрачной воды для умывания. На пороге он чуть не сбил с ног юного Тома, который шел уже с полным до краев ведром. «Доброе утро, отец!»
«Доброе утро, Том!»
Старик посторонился. Подросток пробежал босиком через комнату, поставил ведро и обернулся, улыбаясь. «Чудесный день сегодня!»
«Да, хороший!»
Настороженно отозвался старик. Мальчик держался, как ни в чем не бывало. Он стал умываться принесенной водой. Старик шагнул вперед.
«Том, как ты сюда попал? Ты жив?»
«А почему мне не быть живым?» Мальчик поднял глаза на отца.
«Но, Том, Гринлон Парк, каждое воскресенье, цветы и...»
Лафарж вынужден был сесть. Сын подошел к нему, остановился и взял его руку. Старик ощутил пальцы, крепкие, теплые.
«Ты в самом деле здесь? Это не сон?»
«Разве вы не хотите, чтобы я был здесь?» Мальчик встревожился.
«Что ты, Том, конечно, хотим!»
«Тогда зачем спрашивать? Пришел, и все тут!»
«Но твоя мать... Такая неожиданность!»
«Не беспокойся! Все будет хорошо. Ночью я пел вам обоим. Это поможет вам принять меня. Особенно ей. И знаю, как действует неожиданность. Погоди, она войдет, и убедишься сам». И он рассмеялся, тряхнув шапкой кудрявых медно-рыжих волос. У него были очень голубые и ясные глаза. «Доброе утро, Лав и Том». Мать вышла из двери спальни, собирая волосы в пучок. «Правда, чудесный день?» Том повернулся к отцу, улыбаясь. «Что я говорил?» Вместе, втроем, они замечательно позавтракали в тени за домом. Миссис Лафарж достала припрятанную впрок старую бутылку подсолнухового вина, и все немножко выпили. Никогда еще Лафарж не видел свою жену такой веселой. Если у нее и было какое-то сомнение насчет Тома, то вслух она его не высказывала. Для нее все было в порядке вещей. И чем дальше, тем больше сам Лафарж проникался этим чувством. Пока мать мыла посуду, он наклонился к сыну и тихонько спросил.
«Сколько же тебе лет теперь, сынок?»
«Разве ты не знаешь, папа? 14, конечно».
«А кто ты такой на самом деле? Ты не можешь быть Томом, но кем-то ты должен быть. Кто ты?»
«Не надо!» Парнишка испуганно прикрыл лицо руками.
«Мне ты можешь сказать», — настаивал старик. «Я пойму. Ты марсианин, наверное. Я тут слыхал разные басни про марсиан. Правда, толком никто ничего не знает. Вроде бы их совсем мало осталось. А когда они появляются среди нас, то в облике землян. Вот и ты, если приглядеться, будто бы и Том, и не Том».
«Зачем? Зачем это? Чем я вам не хорош?» — закричал мальчик, спрятав лицо в ладонях. «Пожалуйста, ну пожалуйста, не надо сомневаться во мне».
Он вскочил на ноги и ринулся прочь от стола.
«Том, вернись!»
Но мальчик продолжал бежать вдоль канала к городу. «Куда это он?» — спросила Энн. Она пришла за остальными тарелками. Она посмотрела в лицо мужу. «Ты что-нибудь сказал? Напугал его?»
«Энн», — заговорил он, беря ее за руку. «Энн, ты помнишь Гринлон Парк? Помнишь ярмарку и как Том заболел воспалением легких?»
«Что ты такое говоришь?» — она рассмеялась.
«Так, ничего», — тихо ответил он.
Вдали у канала медленно оседала пыль, поднятая ногами бегущего Тома. В 5 часов вечера на закате Том возвратился. Он настороженно поглядел на отца. ты опять начнешь меня расспрашивать?»
«Никаких вопросов», — сказал Лафарж.
Блеснула белозубая улыбка. «Вот это здорово!»
«Где ты был?»
«Возле города. Чуть не остался там. Меня чуть...» Он замялся, подбирая нужное слово. «Я чуть не попал в западню».
«Что ты хочешь этим сказать? В западню?»
«Там возле канала есть маленький железный дом. И когда я шел мимо него, то меня чуть было не заставили... После этого я не смог бы вернуться сюда, к вам. Не знаю, как вам объяснить. Нет таких слов. Я не умею рассказывать. Я и сам не понимаю. Это так странно. Мне не хочется об этом говорить».
«И не надо. Иди-ка лучше умойся. Ужинать пора».
Мальчик побежал умываться. А минут через 10 на безмятежной глади канала показалась лодка, подгоняемая плавными толчками длинного шеста, который держал в руках долговязый худой человек с черными волосами.
«Добрый вечер, брат Лафарж», — сказал он, придерживая лодку. «Добрый вечер, Саул. Что слышно?» «Всякое. Ты ведь знаешь Номленда? Того, что живет в жестяном сарайчике на канале?»
Лафарж оцепенел.
«Знаю. Ну и что?»
«А какой он негодяй был, тоже знаешь?»
«Говорили, будто он потому землю покинул, что человека убил».
Саул оперся влажный шест, внимательно глядя на Лафаржа. «А помнишь фамилию человека, которого он убил?»
«Гиллингс, кажется».
«Точно, Гиллингс. Ну так вот, часа эдак два тому назад этот Номленд прибежал в город с криком, что видел Гиллингса живьем, здесь, на Марсе, сегодня, только что. Просился в тюрьму, чтобы его спрятали туда от Гиллингса. Но в тюрьму его не пустили. Тогда Номленд пошел домой, и 20 минут назад, люди мне рассказали, пустил себе пулю в лоб. Я как раз оттуда».
«Ну и ну», — сказал Лафарж. «Вот какие дела-то бывают», — подхватил Саул.
«Ладно, Лафарж, пока. Спокойной ночи».
«Спокойной ночи».
Лодка заскользила дальше по тихой глади канала. «Ужин на столе», — крикнула миссис Лафарж. Мистер Лафарж сел на свое место и, взяв нож, поглядел через стол на Тома.
«Том», — сказал он, — «ты что делал сегодня вечером?»
«Ничего», — ответил Том с полным ртом. «А что?»
«Да нет, я так просто».
Старик засунул уголок салфетки за ворот сорочки.